Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Я вітаю всіх в нашій студії, вітаю вас на хвилі Світового Радіо, і ми розпочинаємо програму «Запитання-відповіді». Мені здається, що зазвичай, коли люди, є дві таких сторони. По-перше, це люди, які нічого не досліджують, і все одно, як уже було озвучено, залишається купа питань. І інші з іншої сторони, які постійно щось досліджують, бажають дізнатися, у них постійно є питання, але в чому є плюс те, що вони все ж таки знаходять відповіді на ці питання. Я вітаю в нашій студії Олексія Анатолійовича Волченко, з його допомогою ми будемо знаходити ці відповіді. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Ну що ж, нашим радіослухачам нагадую, якщо у вас є питання духовні, біблійні, просто життєві питання, ви можете телефонувати. Нагадую, наші телефони 280-0305 і 067-123-75-75. Телефони вже відкриті і можете писати нам або в скайпі Світле Радіо, або ж на Viber, або ж звичайним SMS. 093-558-4412 і ми разом з вами готові розпочинати. Олексій Анатолійович, є таке цікаве питання, яке, мабуть, воно певним чином є суперечливим. Получене шантажом первородства від брата. И питай его голодом, как же это может быть угодно Богу? Ну, звичайно, ну от отримав він первородство. Здавалося б, він то отримав, ну, з однієї сторони, ми знаємо, що це благословення несе, а з іншої сторони, ну, дійсно, таким способом це вже не зовсім то й правильно.
Как быть, да?
Да.
Ну, вот видите, Бог у нас действительно чудный Бог. И приходит на мысль такие местописания Евреям 11:6. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим Бога Он воздает. То есть ищущим, искать, стремиться. Стремиться и достигать. И вот если Исав, как бы имея свое первородство, но при том, при всем, он не стремился к Богу, не искал Бога, не дорожил Богом, или как первый паралипоменон 15:13, кто не будет искать Господа, тот должен умереть. Малый он, большой, мужчина он или женщина. То есть не было вот этой тяги Исава к Богу, как у Якова это было. И не было вот этого стремления к Богу. Или опять же Евреям 11:16, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, и поэтому Бог не стыдится их, ибо Он приготовил им город. Не стыдится их, ибо Он приготовил им город. То есть, как бы они ни поступали, правильно или неправильно, но они стремились. И поэтому Бог не стыдится. Постоянно задают такой вопрос. Вот Господь похвалил неверного управителя, когда он его там, значит, вот поймал, что он неверно поступает, и потом похвалил тогда, когда он там начал записки, расписки менять. Это примерно то же самое, что стремление Иакова было больше, то есть для Бога, наверное, важнее всего вот это стремление к Богу, и что он даже похвалил неверного управителя и поставил его в пример нам, верующим. Вот посмотрите, что сыны царства не так проворны, не так, не с таким усердием ищут Бога. Вот посмотрите на Иакова, вот как Иаков ищет Бога. Да, он, может быть, неправильно поступает, но мотив поступков Иакова был, это все-таки угодить Богу или приблизиться к Богу, и быть с Богом, и Бог поэтому у нас Бог Авраама, Ісака і Іакова, а не Ісава, а все-таки Іакова.
Тобто тут втілюється такий вислів, що не важливо, який спосіб, а головне – результат. Так я розумію, що…
Ну, як, не можна цим спекулювати, безусловно, да, що не любое средство оправдывает цели, но идет речь о стремлении. Самое важное все-таки стремление. Если, и наоборот, если, допустим, ну, мы будем в какой-то степени быть благочестивы, но не будем стремиться, будет в нас вот эта теплость. Тогда Господь сказал, я извергну вас из уст своих. И поэтому задача как раз гореть, ревновать по Богу, ревновать о Его присутствии, чтобы ну, быть в постоянном общении с Ним. Вот что важно.
Маємо телефонний дзвінок. Я думаю, що наші попередні також слухачі, вони отримали відповідь на своє питання. З нами на зв'язку пані Ніна. День добрий вам.
Доброго благословенного дня. Будьте благословенні.
Доброго дня.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, Ісус посилає апостолів, це від Луки, голова 10, вірші з 3-го. І діти, я посилаю вас, як овці серед волков. Не беріть ні мішка, ні суми, ні обуви, і нікого на дорогу не приєднуйте. В який дом войдете, говорите між дому слов. Ну, вже сказав їм, я посилаю вас, но ви по дорозі нікого не приветствуйте. А як це понять? Ведь це йдуть люди, вони бігають людей на котлі. І говорять, проходять мимо, не приветствуються, не здравствуються. Не говорять о славі Ісуса Христа, не говорять о Його спасенні. Совсем. Просто ідіть і нікого на дорозі не приветствуйте. Почему это здесь так сказано, именно здесь наголос не приветствуйте?
Хорошо, спасибо за вопрос. Важный вопрос. Но, как вам сказать, в каком-то смысле это иносказательно, потому что первый стих говорит о том, что он послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. То есть Бог перед самим собой, что вот он собирается в какой-то город или место, он послал учеников, чтобы они приготовили для него уже почву, для того, чтобы он спасал людей. И как бы он послал их с поручением в конкретные города или места. И как бы тут образ того, что по дороге, что мы по дороге можем растерять то великое поручение, которое нам повелел Господь. Вы, может быть, в своей жизни проходили такое. Вот вы, допустим, задумали что-то сделать и идете что-то делать. Вам позвонил кто-то, сказал, вот, а ну-ка возьми вот это, а там тут надо сейчас на кухне сковородку переставить, а тут ребенок что-то перевернул, и ты уже просто замотался в этой суете и совершенно уже забыл, куда ты шел и что ты собирался делать. И вот это образ того, что не надо зарываться вот в эту суету, которая вокруг нас, а идти и точно выполнять вот это великое поручение. Если он сказал идти вот в этот город, там, и надо идти, и это не значит, что не здороваться. Тут, понимаете, опять же, на Востоке поздороваться можно сесть и ужинать с ним весь вечер и всю ночь общаться, встречаться, разговаривать и так далее. То есть это может быть не в том плане, что «здравствуйте» и пошел дальше. Каждая встреча, она несет за собой какое-то общение и какую-то трату душевных сил. И в этом плане он так и говорил, что именно то, что не здоровайтесь, а идите и выполняйте свое великое поручение. Не растратьте себя по дороге. Вот такой можно рассматривать этот смысл.
От, до речі, я відкрив деякі ці складові слова «приветствовать», і тут є перше «здороваться», выражать «приветствие», второе – это «горячо одобрять» или «поддерживать кого-нибудь», и третье, как вы уже сказали, озвучили, это «пребывать в общении». Тому от я думаю, якраз ці складові мав, вірніше, дві складові. Ну, вітатися – це зрозуміло, ми як виховані люди, то само собою. А ось дві – це вже потрібно думати, щоб ви, маючи місію головну, не, десь не зупинялися на дорозі і не витрачали часу. З нами Людмила на зв'язку. Доброго дня вам.
Добрий день.
Добрий день.
Алексей Анатольевич, слава Ісусу. Ісус Христос часто ссылался, да, ну, постоянно ссылался на пророка Ветхого Завета, и мы знаем, что они все исполнились, ну, почти все. Вот такой, такой вопрос. Даниила, 7 глава, 25 стих. и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них, не у Всевышнего, а у святых, да, праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. А также 8 глава, вот, ну, с 9 по 14, за об одном роге, большом роге, который тоже вознесся на вождя воинства, и отнята у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И, повергая истину на землю, действовал и успевал. И также, ну и дальше, об опустошительной нам нечестии, когда святыня и воинство будут попираемо. И сказал мне, когда Даниил спрашивал у говорящего, сказал мне, что на сколько это время, он сказал, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Как это трактовать, что... И возмечтает у них праздничные времена и закон, и святыня будет поругана. И как это относится к нашему времени?
Ну, вы знаете, что толкование Даниила или сроки исполнения Даниила, то, что касается до Христа Владыки, до смерти, то есть там нам все понятно, там 70 седьмин, или 62 седьмины и 9 седьмин. То есть у нас там все есть. То есть по, до Христа Владыки. Все остальное, вот эти 2300 лет, ну, не расшифрованы. Много людей пытались расшифровать, и получались как бы такие даты, что от того времени, когда будет возвещено о восстановлении Иерусалима, с 530 какого-то пятого года, по-моему, и прибавить 2300, и получается там, уже не помню, 18 век. И в это время были апокалиптические настроения о конце света, продавали все имения, готовились к встрече, и этого не произошло. Потом меняли дату, потом еще раз передвигали дату. Поэтому я в данном случае не могу объяснить, как трактовать вот эти конкретные цифры. Тем более цифры настолько, как сказать, разные сейчас. Почему? Потому что те календари, которые мы имеем, они не соответствуют еврейскому календарю. У еврейского календаря другая, ну, исчисление. Поэтому сказать конкретно, что произошло тогда, когда исполнилось 2300 дней, я не могу этого сказать. Есть, конечно, такие версии, то, что в это время пришел Господь, Дух Святой пришел, посетил, началась Пятидесятница на земле и так далее. То есть много есть версий, но у меня в данном случае нет ответа.
Наступное питание у нас знову ж таки відноситься до нашего духовного життя. Объясните, пожалуйста, нужно ли с пенсии давать десятину? Теоретически, если человек платил всю жизнь десятину своей полной зарплаты, то есть суммы уже с вычетом пенсионный фонд, других налогов, то мы уже уплатили свою десятину с зарплат.
Хороший вопрос. По поводу вообще десятины, это хороший вопрос. Постоянно возникает. Есть ли в Новом Завете десятина или нету, надо платить десятину, не надо платить, мы уже под благодатью, мы уже не под законом, и что это значит? Вопросов очень много. Ну, давайте я попытаюсь объяснить вам, что такое десятина в Новом Завете. В Новом Завете уже нету как таковой десятины, которая имелась в виду в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, если вы помните, Иисус говорил, вот, вы там платите десятину с каждого листочка, очень дотошно, с мяты, с аниса, тмина, с каждого лепесточка вы платите. И как бы они, ну, подчинялись закону. И в каком плане этот закон? То есть 10%, не 15, не 20, а 10, не 9, а 10. Вот, а как вы смотрите на то, что если человек платит не 10%, а 20% десятины, что это значит? Как понимать, он нарушает закон? Если Господь сказал, что зуб за зуб, один зуб за один зуб, не два зуба за один зуб, то есть нельзя превышать. И поэтому, если Господь сказал 10%, значит 10%, а 20% – это грех. И мы в сердце своем чувствуем, что это не грех. Но тогда это нарушение закона. Как же быть? В этом-то и смысл, что мы уже не под законом. В этом смысл то, что в Новом Завете уже ничего нашего нету. Ни 90%, ни 80%, ни 10%. Это все Господне. Все, что мы имеем, это все Господа. И у нас своего вообще ничего нету. И если мы видим нужду, что надо восполнить нужду или в церкви, или к ближнему, и эта нужда превышает 10%, вы же не подойдете нему и не скажете, допустим, вашего знакомого, допустим, нужда на, там, я не знаю, на 150 рублей купить лекарство. А вы высчитали свою десятину, у вас десятина получилась, допустим, 140 рублей. И ты ему даешь 140, говорит, вот на тебе 140, и больше я тебе не дам, потому что закон запрещает больше 10%. Вы же так не поступите. Что-то тут не так. Поэтому в Новом Завете нету никакой десятины. Все, что вы имеете, это все Господне. И вы восполняете нужду по мере возможности. И если вы видите, что кто-то нуждается, или в церкви есть нужда, или в ближних, то вы восполняете нужду по мере вашей возможности, а не по мере 10%. И поэтому мы уже не под законом, а мы под благодатью. Благодать выше закона, больше закона. А закон – это путеводитель к этой благодати. Это для того, чтобы мы не потерялись, для того, чтобы мы вообще не разрушились. И поэтому поступайте по той нужде, которая, допустим, вы видите где-то нужду, восполняйте по мере ваших сил и возможностей, а не потому, что вот 10% и все в бухгалтерии. Нету никакой бухгалтерии, есть ваше сердце. И все, что ваше, это его. А все, что его, это ваше. Вы одна семья. Одна семья с Богом, одна семья с церковью. Поэтому поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти.
До речі, за історією церкви це доволі таке суперечливе питання. Доволі часто я чую такі думки, що 10%, про що ми кажемо, десятина, це йде на церкви потреби, наприклад, там, якщо церква має офіс, знімає будинок, наприклад, для проведення служінь. А все інше, як ви сказали, наприклад, ми можемо давати за покликом нашого серця як благословення, допомогу і так далі. Тобто є ще різні також напрямки. І колись така існувала історія, один бізнесмен, він зробив такий крок віри, я думаю, що він віддавав, наскільки я знаю, щось там 80%, а 20% лишав собі. Коли ви його спитали, каже, то як же ж ти живеш? Він каже, а от знали би ви мої 20, наскільки Бог обо мені заботиться. Тому мені здається, тут теж, як ви сказали вже останню вашу фразу, за покликом серця і за вірою ми маємо це все робити. З нами на зв'язку Юрій, вітаємо вас, день добрий. Немає Юрія, тож ми продовжуємо наші питання, які я вже винасилав. Нагадую вам, 280-0305 і 067-123-75-75. Якщо ви телефонуєте, то, будь ласка, дочекайтеся, щоб ви могли озвучити ваше питання. Так, переходимо до наступних. Олексій Анатолійович, поясніть, будь ласка, хто такий був священник Мелхіседек і чому його так часто згадують в Біблії?
Ну, Мелхіседек – це тайна. Это по чину Мельхиседека, или, так скажем, первосвященник по чину Мельхиседека. Почему Иисуса Христа сравнивают с Мельхиседеком? В том, что в нем нету ни начала, ни конца, что никто не знает откуда, что он вечный. И то, что очень важно, что он первосвященник. Первосвященник по чину Мельхиседека. Почему это важно? Важно то, что Иисус Христос сам самого себя приносил в жертву, как священник, и точно так же Иисус Христос, жертва, агнец, и Он одновременно является и первосвященником, и одновременно Он является жертвою. И это Он сам приносил самого себя в жертву. И когда, допустим, он решил, что уже пора принести себя в жертву, он начал организовывать свое жертвоприношение. Он сказал Иуде: «Иди, делай то, что ты должен делать. Время настало». И он пошел, Иуда предал его в Гефсиманском саду, пришли, и его начали бить, и его били, плевали, унижали, заушали. Это было все в плане Божьем. Это Иисус самого себя приносил в жертву. И когда привели его к Пилату, Пилат говорит: «Вот почему ты мне не отвечаешь, я могу распять тебя, могу отпустить». Иисус говорит: «Нет, нет, Пилат, это я тебя поставил. Ты не имел бы никакой власти надо мной, если бы не дано было тебе свыше. Поэтому делай, что ты должен делать». И он не просто взошел на крест, а через мучение. Каким образом? Это Иисус повелел жене Пилата, чтобы ей приснился сон, что он праведник. Она подошла к нему, не убивая его. И тогда Пилат говорит: «Я буду мучить его, а потом отпущу». И так, наказав его, отпущу. И он начал его истязать для того, чтобы выпустить. А на самом деле это был план Иисуса, чтобы он принес все вот эти наказания мира нашего было на нем, чтобы жертву умилостивления перед самим собой, чтобы понести вот это тяжелое наказание. И потом Пилат вывел его окровавленное, говорит: «Все, человек», в надежде на то, что его отпустят. А на самом деле Иисус внушил всем этим людям, чтобы они сказали: «Распни его». И потом повели его на казнь. Это все был сценарий Бога. Иисус говорит: «Никто не отнимает жизнь у меня, это я сам отдаю ее». Это он приносил жертву самим собою. И как бы еврейский народ, как священство, предало его в жертву руками язычников, чтобы исполнилось пророчество. Но первосвященник этого жертвенного действия, которое Господь сделал на Голгофе, был Иисус Христос. Это Он управлял своей казнью. Ни кто-то другой, ни Пилат, ни римлянин, ни священники, ни иудеи, а это Иисус Христос приносил самого себя в жертву. И поэтому написано, что Он первосвященник по чину Мельхиседека.
Крокуємо далі. На зв'язку з нами Олександр. Вітаємо вас, Олександре.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олександр Анатолійович, ведучий. Я хочу так от дзвонився провести, чи вони можуть бути розглянуті як паралельні. Це Євангеліє від Матвія. Ищіть прежде всего Царство Боже і славу Його, все остальное, ну, то есть мирські заботи там, що є, що підтримується вам. І потім Євангеліє від Іоанна во время праздника обновлення. Фарисеям и книжникам Господь Иисус Христос скажет: «Принимайте славу друг от друга, а славы Отца не ищите». Ну, есть ли тут параллель? Дякую.
Интересная параллель. Я не понимаю пока параллели. В данном случае там написано: «Если будете, ну, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам». То есть не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить. Этого всего ищут язычники. А второе место, то, что вы говорили, что они не верят словам его. И он говорит: «Вы славы от человека принимаете, а славы от Бога не принимаете». Честно говоря, я не вижу какого-то такого особенного, какого-то параллельности. То есть в одном месте он говорил о сердце человека, чтобы не беспокоиться, что Бог контролирует все, что он все видит, Он все знает, и поэтому не бойтесь, не беспокойтесь, я с вами, ни один волос не упадет с головы вашей без воли Отца вашего Небесного. Даже не бойтесь убивающих тела. Ну, то есть полное покрытие, Матфея, вот 6 глава, с 31 до конца главы, что это полное покрытие, это защита. Не беспокойтесь, ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится. А у Иоанна в этом тексте он говорит о том, что они не веровали Иисусу Христу. Они не принимали, слов Его. То есть они верили человекам, но не верили Иисусу Христу. И он говорил о том, что слова, которые говорю, не я говорю, не от себя говорю, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. И вот они не верили. Поэтому я, честно говоря, в данном случае не вижу параллелей, которые здесь указаны.
Але, можливо, ви побачите цікаву ще і паралель, і символізм в цьому питанні наступному. Олексій Анатолійович, скажіть ваше мнение, для чого книга пісней знаходиться серед інших біблійських книг?
Книга пісней – це, як би вам сказати, вот человеческая любовь, вона є образом или прообразом Божої любви. І именно жертвенной истинной, правильной любви, и хорошо, что она есть. Иначе бы, если бы не было вот этой человеческой любви мужчины и женщины, то нам было бы очень тяжело понять или даже представить себе, что такое любовь Божья по отношению к нам. И поэтому тот образ, прообраз, может быть, это тень Христа, и может быть, очень-очень далекая тень Христа, это человеческая любовь, но все равно через нее мы каким-то образом можем догадываться о огромной любви Божией, именно через вот эту жертвенность, и мы знаем даже, что даже ради человеческой любви люди жертвуют своей жизнью, то тем более мы должны увидеть ту огромную любовь, которую совершил для нас Господь тем, что Он пожертвовал собой ради нас. Любовь открылась нам в том, что Он отдал Сына Своего за грехи всех нас. 1 Иоанна 4:9. То есть, или любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. 1 Иоанна 3:16. Или Римлянам 5:8, Он любовь свою нам доказал тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. И вот мы можем догадываться об этой любви Божией к нам через примерное понимание человеческой любви. Если кто испытывал эту любовь, то он примерно понимает, как Бог относится к нему, для того, чтобы, ну, дальше двигаться в вере и возрастать в вере.
Псалом 137, перший розділ, такі слова. «Славлю тебе всім серцем моїм, пред богами пою тебе». Наступні також місця із Біблії. «Бог став сонмом богов» і так далі, багато-багато. І питання. Так существують ще й інші боги, о яких ми не знаємо?
Ну, на самом деле, еще раз, какой псалом это?
Псалом 137, первый стих.
137. «Славлю тебя всем сердцем, перед богами пою тебе». Вы знаете, тут опять же, если мы вспомним Иоанна, по-моему, 10 главу, когда он сказал «Я и Отец одно», и они взяли камень, чтобы побить его. И он говорит, за что вы хотите побить меня? За какое доброе дело? Они говорят, не за доброе дело хотим побить тебя, а хотим побить тебя за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. И тогда Иисус сказал, а не написано ли в законе вашем, что вы боги? И если Слово Божие было обращено, ну, то есть, и не может нарушиться Писание, да, если он назвал богами тем, кому было обращено Слово Божие. Поймите правильно, это опять же тяжело объяснить, но Господь сказал, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. А Бог есть дух. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И Господь нам сказал, если тот, кто примет Слово Божие, то становится Богом. И как бы «славлю тебя всем сердцем моим перед богами, пою тебе». То есть это можно рассматривать таким образом не в плане того, что есть какие-то иные боги. Иных богов нету, Бог один. И идолов нету, идол в мире ничто, совершенная пустота написана. То есть никаких ни других богов, ни идолов, ничего этого нету. Бог только один, Слушай, Ізраїль, Господь Бог є Господь єдиний. Ну,
а от до речі, таке супроводжуюче питання. Пам'ятаєте, коли при створенні Господь каже: сотворім по образу нашому і по подобію нашому. Да, чому от множина там вказується?
Опять же, ми читаємо 1 Петра в 1 главі то, що Ісус був закланий ще до створення світу. Ще до створення світу, до сотворення ще не було нічого, но Господь прежде чем сотворить мир, он задумал себя быть в Иисусе Христе, допустим, 2000 лет назад, быть в Галилее, быть в Израиле и искупить мир. Потому что Бог вечный, он от начала знает, что бывает в конце. И он, прежде чем творил мир, он уже умер, он уже был воплощен, умер и воскрес. И уже воскресший Христос, как бы Бог и воскресший Христос, что есть одно и то же, как бы Бог обращался к своему образу, потому что Бог есть Дух, обращался к образу своему, который есть Христос. Сотворим человека по образу и подобию нашему. На самом деле человек сотворен по образу Иисуса Христа из Назарета, который был 2000 лет назад. И поэтому нам тяжело это понять, потому что Бог, еще раз говорю, вечный, и Он вне времени, у Него нет времени. Это мы живем в линейке времени, где есть прошлое, где есть настоящее и где есть будущее. А у Бога нету ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Он всегда есть.
Я есть. І знову на зв'язку з нами пані Ніна, ще одне питання, і я так розумію, вже останнє нашої програми. Пані Ніно, прошу.
У меня такой вопрос, Алексей Анатольевич. Я послушала об Иисусе Христе. Вы так прекрасно сказали, все растолковали. Тогда у меня такой вопрос. А как же по поводу Иуды Искариота? Ведь кто-то же должен был его предать. Ведь кто-то же должен был совершить это. Как вы мне это растолкуете?
А в каком плане? То есть, что вас интересует?
Что Иуда Искариот предал Иисуса Христа.
А, понял. Ну, на самом деле, Иуда Искариот предизбран, то есть все было в плане Божьем, вы поймите правильно. И когда он набирал себе 12 апостолов, он все знал, что Иуда предаст его, если вы посмотрите Иоанна 6:64, там написано, что Иисус говорит, что «но есть среди вас неверующие, ибо он от начала знал, кто предаст его». Иоанна 6:64, посмотрите. То есть он все-все-все знал, это все был план Божий, это он выбрал Марию, это не Мария выбрала, а он выбрал Марию вселиться в нее, родиться в ней. Это он выбрал Назарет, это он выбрал учеников, и он определил времена и сроки, когда ему надо креститься от Иоанна Крестителя. Это он определил Иуде Искариоту, когда ему надо предать. И когда он там получит эти серебряники, и когда он дал кусок хлеба и сказал: «Иди и делай то, что ты должен делать». Это Бог управлял всем процессом. Ведь поймите правильно, это же всемогущий Бог, это Творец неба и земли, Владыка Вселенной, Хозяин Вселенной, от которого все и которым все. И все им стоит. Каждая клеточка Иуды Искариота стоит им, каждая клеточка ваша стоит им, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И кто говорит, что что-то может произойти без воли его? Воля его во всем, она благая, угодная и совершенная. Воля Божья в каждой секунде времени и в каждом мгновении, и в каждом пространстве места. Нету такого места или времени, где нету воли Божьей. Воля Божья абсолютна, и она во всем, она огромна. Нам это тяжело уразуметь. Но если вы внимательно, еще раз говорю, посмотрите евреям, вы посмотрите и увидите, что он именно первосвященник вовек по чину Мельхиседека, что кровь козлов и тельцов не покрывает грехи, и он принес совершенную жертву, которая навсегда очистила уже нас от грехов. И это он делал. Он управлял всем процессом от начала и до конца. Он управлял процессом тогда, когда он ожесточил сердце фараона, он ожесточил сердце египтян против евреев. это все он делал, это он выводил, все происходило по воле его, воля Божия, она огромная, и все происходит по воле Божьей. Ну и особенно я хочу сказать, хотя нету в воле Божьей разницы, но особенно я хочу сказать, что казнь, жертвоприношение, конечно, управлял этим жертвоприношением, как первосвященник управлял Иисус Христос. А все остальное священство и весь народ израильские, они тоже были священниками, но не первосвященником. И не Анания и не Каяфа этим управлял, а этим управлял первосвященник Иисус Христос за счет или с помощью священства, которое был Анания, Каяфа и весь народ израильский.
Олексій Анатолійович, і коротенько, якщо б Іуда покаявся, він би отримав би спасіння?
Если бы Иуда покаялся, я думаю, что он бы получил спасение. Почему? Потому что если бы мы нету такого греха, который бы не простил Господь. И мы знаем, допустим, то, что совершил Петр, апостол Петр, он совершил ничем не меньший грех, чем Иуда, потому что апостол Петр отрекся при свидетелях от Иисуса Христа. А Господь сказал в Своем Слове благословенном, что всякий, кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным. И Петр именно это и сделал. Он отрекся перед людьми. Но Петр верил в Бога и верил в эту милость и благость. И вы помните, он первый побежал к могиле. Он, когда ловили рыбу, и Иоанн говорит, вот Иисус на берегу, он припоясался, бросился, первый побежал, поплыл к Иисусу, потому что он верил в его милость и благость, невзирая ни на какие поступки, он верил в его любовь. И вот эта вера и спасла Петра. И Иисус Христос, если вы помните, в Гефсимании, Он говорил, что сатана просил просеивать вас, как пшеницу, но я молился о тебе, Петр, чтобы окрепла вера твоя, что ты сейчас совершишь грех к смерти. Ты просто грех смерти, потому что всякий, кто скажет хулу на сына, простится, а кто скажет хулу на духа, не простится. А Иисус, а Петр знал, что Иисус – это не просто Иисус из Назарета, а это Дух Божий, Дух Святый, это Христос, помазанник, а помазанник – это Дух. И поэтому он отрекся от Духа, и он совершил грех смерти. И однако же Иисус говорит, я молился о вере твоей, чтобы окрепла, утвердила твоя вера, и еще ты должен этой верою еще повести учеников своих. И у Иуды, допустим, да, он тоже совершил грех, но у него не хватило силы прийти к Иисусу. Он покаялся, да, он предал я кровь невинную и бросил серебряники, но это не значит, что он пошел к Иисусу. Это то, с чего мы начинали. Иаков стремился к Богу, а Исав не стремился к Богу, будучи не грешив. Да? И вот это стремление Петра и спасло его, а Иуда, даже сожалея о том, что он сделал, так если ты сожалеешь, беги к братьям, беги, спасай душу свою, беги к Иисусу и просто верь в Него, что Его милость и благость больше, чем все, что угодно. Но, опять же, я говорю, что у Господа все предопределено. Он от начала знал, что будет в конце. И Он каждого из нас сейчас знает, от начала знает, что будет в конце. Просто мы этого не знаем. Пророки знают, и то некоторые, да, он говорит рабам своим пророкам, что собирается сделать. То есть и будущее даже возвестит Дух Святый. Но еще раз говорю, у Бога нету будущего. Бог всегда в настоящем, потому что Бог вечен. И Иисус, когда был на земле, Он знал от начала все, что будет с Ним происходить. Он и говорил ученикам тогда, когда Петр сказал, «Знаю, что ты Христос». И он сказал, с этого момента начал учить, что ему должно много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И поэтому он сразу начал их об этом учить. Он знал, что с ним будет, когда будет и что будет с каждым. И поэтому, что Иуда вот так поступил, и не покаялся, и вот так вот погиб, опять же, Господь это знал от самого начала, что это будет так.
До речі, цей характер поведінка, що ви озвучили, мені також нагадує про двох царів, які були – Саул та Давид. У одного була поведінка, спочатку він згрішив і потім сказав, каже, да, я все зроблю, окей, але признайте мене царем, царем я вийду, щоб всі ж мене побачили, всі це озвучили. А у Давида було навпаки, він згрішив, але потім було покаяння. Ось, мабуть, це якраз положення серця, до чого прагне людина, чого вона бажає в своєму житті, що вона потім робить, навіть якщо і згрішила. Я дякую вам, Олексію Анатолійовичу, і від всіх наших радіослухачів за ваші відповіді. Ну і, звичайно, слухачам нагадую, якщо у вас є питання, залишилися, по-перше, можете їх надсилати до нашого радійного скайпу або ж на пошту, при цьому вказуйте, що це питання для Олексія Анатолійовича. Готуйте їх, пишіть їх, записуйте. І нагадую, що наступна програма «Запитання і відповіді» вже будуть 16 травня в середу. Тож, я вас запрошую, також очікуйте програму і знайдете відповіді на ваші запитання. Дякуємо вам. До наступної зустрічі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
Радіособачка світле.орг.